Щеро был невысок, и тело его могло бы показаться тучным, если бы не мастерски сшитая тройка. Гений кутюрье, воплощенный в неброском, но шикарном твидовом костюме, маскировал недостатки фигуры, скрывал животик и делал стального Венедикта, как за глаза называли Щеро сотрудники, почти стройным. Он поднялся, подошел к Малинину и, пристально глядя в глаза, спросил. «Личности объектов установлены?» Малинин, не выдержав тяжелого взгляда начальника, смешался и зачастил. «Это очень долгая процедура, незаконная. Сервер с базой данных ООН в данный момент нам недоступен». «Знаю», — перебил его Щуро, не скрывая раздражения. «К тому же я просто не успел выяснить, да и никто не успел бы на моем месте. Я только что вышел». Стальной Венедикт продолжал сверлить взглядом референта, на висках которого выступили предательские капли пота. «Личности установить, объекты уничтожить», — подытожил президент Вин. Малинин поднял руки в упреждающем жесте. «Но ведь один из них полицейский, а личные дела полицейских...» Щеро зловеще усмехнулся. «Через 2 дня не будет никаких полицейских», — сказал он, и его массивное тело упало в кресло, услужливо подкатившееся со спины. Кости вновь застучали по доске. Бросок принадлежал Пьеро, который, как всегда, был полностью согласен с боссом. Часть 10. Болтовня Вована была первым, что услышал Августин, придя в себя под полифертиловым сводом капсулы. Голова его раскалывалась от нечеловеческой боли, кровь стучала в висках, но хуже всего была чудовищная жажда, пересохший язык едва ворочался во рту. Анекдоты он не запомнил, слова, доносившиеся из речевого синтезатора, казались чем-то совершенно нереальным, бессмысленным, нечеловеческим. Он не понимал, что произошло. Почему он выжил в Утгарде? Почему вернулся? Почему помнит так много? Почему на капсуле не горит роковой знак УС — убийство до смерти? Или хотя бы временное убийство? И куда в конце концов подевался этот весельчак Локи, его тень, его папа? При этом воспоминании Августина передернуло. Папаша, вглюченный ему в голову глючным Утгардом, был удивительно похож на его настоящего отца Бориса Михайловича Деппа. И персонажи еще 1,5 десятка виртуальных миражей, которые почти не запомнились. Вопросов было больше, чем волос на лапке Сэмми, и последняя метафора с японским колоритом немного приободрила уставшего душой и телом Августина. Показно кряхтя, он приподнялся на локте и осмотрелся, привыкая к твердому миру, сотворенному богом из логоса, протонов и нейтрино, а не господином Олафом Тригвассоном из культовых компьютерных игрушек, нейронных импульсов и нанотехнологий. Собственно, привыкать было не к чему. За окнами царила глухая ночь, в комнате, соответственно, стояла непроглядная тьма. Августин вполголоса выругался. Громче было бы слишком болезненно для его бедной головы. Почему? Почему теплым июньским вечером в огромном мегаполисе так темно? Почему в окно не бьют огни златоглавой, беспутной купеческой разгульной? Ответом ему послужило глухое утробное ворчание. И в этом ворчании что-то было не так. «Сэр Томас?» — спросил Августин у темноты, несколько более настороженно, чем обычно хозяин обращается к своему псу, пусть даже такому внушительному, как Ньюфаундленд. Темнота ответила леденящим душу воем, какой может издавать только очень голодное, истосковавшееся по пище существо. И это существо тосковало явно не по зеленой травке и парному молочку. Августин почувствовал, как расползается раскисший папирус реальности под первыми же прикосновениями цепких пальцев критического сознания. Он похлопал себя по бокам и ощутил грубую ткань ливреи. Верхней одежды морфа Робин Гуд. «Ага». «Ага», — мысленно повторил он только для того, чтобы не заорать благим матом, не захныкать, как до смерти перепуганный ребенок. Августин быстро вскочил на ноги, выхватил из колчана стрелу, привычным движением сдернул с плеча лук и выстрелил в темноту, ориентируясь на слух. Раздался разъяренный рев, темноту разорвала яркая вспышка, и в ее свете Августин увидел человекоподобный силуэт, скорчившийся от боли. В том, что это Локи, Августин без всяких там здравых размышлений не сомневался ни секунды и удивлялся лишь, почему тот позволил ему до сих пор оставаться в живых. Он достал еще одну стрелу в решимости до конца защищать свою виртуальную жизнь и, не дай бог, реальный рассудок. «Упрямый ты фараон, твою мать!» К своему величайшему удивлению услышал Августин весьма миролюбивое замечание Локи. «Я тебе только что жизнь спас, а ты мне за это третий глаз выбил, гляди!» Под потолком комнаты вспыхнула и заколыхалась яркая зеленая медуза, светляк из стандартного магического комплекта аватаров класса Джирджис. В зеленых сполохах Августин увидел, что помещение, в котором он находится, не имеет ничего общего с его московской квартирой. Но это его не удивило, он был поражен совсем другим. На полу у ног Локи, во лбу которого еще подрагивало оперение его йоминской стрелы, медленно растворялась уничтоженная до смерти субстанция. Выглядела она настолько необычно, что Августин машинально подмигнул в ее сторону, по привычке посылая запрос в полицейскую базу данных по аватарам и морфам. Будь они в Мидгарде, голос неба тотчас же сообщил бы ему всю необходимую информацию. Но в Утгарде голоса неба не услышишь. Разве только здесь есть иное небо и иной голос? «Можешь мигать хоть до выключения», — язвительно заметил Локи. «Все равно такого не сыщешь. Дрянь была совершенно отпетая, а уж выла так, что у меня чуть уши не лопнули». «Так это не ты выл?» — пробормотал Августин, медленно опуская лук. «Нет», — только и успел сказать Локи. Тишину комнаты разорвал оглушительный грохот. Там, где только что возвышалась колоритная фигура Локи, взвелся гудящий вихрь огня. Стена помещения, в котором они находились, превратилась в тучу горячей каменной пыли. Августин не стал дожидаться, когда невидимый наводчик перенесет огонь на его скромную персону, и стремглав ринулся в открывшийся пролом. Что бы там ни находилось, но бежать все равно было больше некуда. Еще в колеблющемся свете медузы, подвешенной Локи, Августин подметил, что он, оказывается, пробудился на расстоянии вытянутой руки от многорядной колючей проволоки. Не приходилось сомневаться под 1000-вольтным током. В таких вещах любому завсегдатую ВР лучше не сомневаться. Аватарам класса Гильгамеш третий глаз не положен. Для этого нужно дослужиться до Джерджиса. Поэтому Августин долгое время не видел ни хрена. Наконец, клубы каменной пыли, от которой вдобавок ко всем ее недостаткам нестерпимо першило в горле, поредели. Сквозь них стало пробиваться поначалу слабое, но со временем все более яркое апельсиново-оранжевое сияние, и Августин увидел то, что менее всего ожидал увидеть в Утгарде. В преисподней, в гиене, в аду, в изумрудных небесах сияло солнце. Оно не было похоже ни на реальное земное, ни на светило Мидгарда. Оно было приплюснутым, будто растянутым в стороны, как НЛО на кустарных фотографиях прошлого века. И, как положено любому уважающему себя НЛО, оно степенно пересекало небосклон. Под оранжевыми лучами этого блуждающего светила плескалось ласковое лазурное море. А в море, совсем близко от берега, на сверкающих всеми цветами богемского стекла столбах, стоял огромный остров, покрытый лесом. Лес, как и остров, как и солнце, не старался имитировать какие-либо естественные прообразы. Деревья в лесу, насколько мог видеть Августин, в основном были хрустальные, золотые, серебряные и яшмовые. С острова доносился одинокий напев свирели.